Одна старая женщина прислала недавно своим близким письмо. В нем такая фраза: «Помолитесь о мне, грешный, да не измит Господь души моя в день нечаяния, в день злобы». Митрополит Макарий говорил: «Любовь в нас вложена, как зерно». Очень важно это понять. Отцы учат о том, что любовь растет, совершенствуется, но начало ее в малом зерне. Так что с самого начала христианского пути она должна сошествовать с человеком, и самые новоначальные должны ее иметь. Все труды и подвиги, которые начала своего не имеют в любви с духом сокрушенным, тщетны и бесполезны. Симеон Новый Богослов. Не о том же ли божественном зерне сказано в притче: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков, и прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 31 и 32. Около святых старцев и около некоторых любящих близких мы чувствовали себя когда-то как укрывающиеся в их совершенной любви. Начало греха — гордость. Сирах, глава 10, стих 15. Гордость есть себялюбие, самолюбие, а поэтому самоутверждение. Как любовь к Богу, соседающая град Божий, есть начало и источник всех добродетелей, так себялюбие, любовь к себе, строящий Вавилонскую башню, есть источник всех грехов. Блаженный Августин. Любовь есть корень, источник и матерь всего доброго. Святитель Иоанн Златоуст. Все пороки исходят от гордости, а все добродетели — от смирения и любви. О Владимире Соловьеве говорили, что у него был замечательный смех, и что вообще он, как личность, был гораздо интереснее, глубже и ценнее, чем как писатель. Действительно, многие его работы кажутся нам теперь, после всех пережитых катастроф, поверхностными и бедными. Для понимания церкви неизмеримо больше дают Хомяков. Для необходимого постижения зла больше получаешь от Достоевского. Но как личность Соловьев был, может быть, выше их обоих, духовнее их. В профессорских журналах он печатал бестактные, холодные и несправедливые статьи против славянофилов и в то же время писал удивительные по духовному прозрению стихи. Но стихи его мало кто знает. Написал он и одну удивительную вещь в прозе — повесть об Антихристе. Написал и умер. А эта вещь осталась неумирающей, формирующей сознание многих. Помню, на могиле его в Новодевичьем монастыре в прежние времена приходящие писали на кресте карандашом строчки из его стихов. Например: «Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви». Крест был деревянный и был весь исписан. Не могу удержаться, чтобы не сделать из епископа Феофана эти 5 выписок. Лучше ничего не загадывать ни в монастырь, ни за монастырь, ибо не в том сила. Внутренность свою надо уязвлять и тревожить, чтобы не уснуть. Во сне Самсона связали. Когда в сердце монастырь, тогда строение монастырское, будь или не будь, все равно. В сердце монастырь — это Бог да душа. Значит, и монастырь в миру — это монастырь в сердце. Монашество есть с отречением от всего, непрестанное умом и сердцем пребывание в Боге. Жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Не черная ряса и клобук есть монашество, даже не жизнь в монастыре. Если бы все сие могло измениться, то есть не стало бы ни ряс, ни монастырей, то монашество вовеки пребудет, пока будет на земле человек христианин. Человек создан для общения с Богом. В этом главная его цель. Самоотвержение — это только средство, а цель — пребывание в Боге. Церковь существует для Бога общения в Господе Иисусе Христе. И она постольку истинную является, поскольку осуществляет сие единое. Что есть церковь по духу своему? Святительство свято приносить жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Церковь есть лицо богослужащее, жречествующее, святительствующее беспрерывно, разумно, духовно. Всякий, вступающий в нее, должен стать с нею единым духом, быть тем в малом, что она в большом. То есть, чтобы быть в Святой Церкви, надо самому стать малой церковью. Мне рассказывали, что во время наступления немцев на Москву три мальчика города Загорска, лет 10-11, Боря, Миша, Сережа, пошли под вечер 27 августа, то есть под Успение, в сторону Черниговской в лес за дровами. Скоро стало темнеть, и вдруг они обнаружили, что заблудились. Долго они ходили и испугались, не видя выхода. Кто-то из них сказал: «Ну что ж, надо помолиться». Это было поручено Мише. «Миша, ты помолись, ты умеешь?» Миша несколько раз перекрестился. После этого они опять пошли искать дорогу, но все не находили. И тут они увидели, что сквозь ветки уже темного леса показался мигающий огонек. «Наверное, сторож или лесник», — сказали они, и пошли на огонек. На открывшейся небольшой поляне они увидели человека в шапке, какую носят батюшки. В правой руке у него был большой крест, а в левой — что-то, чем он все время помахивал. Так они, очевидно, восприняли кадила. Тут мальчиков охватил страх, но уже другого рода. Миша оказался в середине, и они начали его толкать локтями с той же просьбой: «Молись, молись». И как только он замолился, человек в шапке, как у батюшки, начал осенять крестом. И тогда они увидели светлую дорогу в направлении крестного осенения и побежали по ней. И когда они вышли из лесу и шли уже по знакомому лугу, они поняли, что никакой дороги, собственно, под ними и не было, а шли они по дороге света. И, подходя к своим домам, они решили: завтра в 6 утра пойдем в церковь. Взрослые, сопоставив их рассказ с направлением этой их обратной дороги, поняли, что преподобный осенял не только их, но и свою лавру, свой град, и некоторые, уже решившие эвакуироваться, остались на месте, успокоенные в том, что город их под небесной защитой. Небесный или духовный мир может быть нами легче всего осознан и воспринят через призму древней иконы. Через Рафаэля и Васнецова мы не можем прикоснуться к потусторонней реальности. Для религиозного познания их живопись — это то, что в архитектуре называют ложными окнами, сделанными для симметрии и не пропускающими свет. Икона есть попытка, отметая соблазн телесной красивости, проникнуть в тайну божественной красоты. Тайна слишком превышает наше естество, а поэтому путь к ней открывается, по слову апостола, через юродство проповеди. Вот почему проповедь древней иконы не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 4. Конечно, молиться вполне можно и перед новой иконой, но в какой-то час своей духовной жизни нас уже начинает влечь к познанию иного мира, чтобы подойти к узкому узорному окну древней иконы и заглянуть через него в божественный мир. Отца Дмитрия Крючкова знакомые звали садовником, так как, отойдя от церковного служения в эпоху 30-х годов, он действительно работал несколько лет садовником в каком-то высоком учреждении. Поскольку он одновременно оставался духовным сыном и послушником отца Серафима Битюгова, эта его садовническая работа не спасла от переезда в 1946 году в Сибирь. Там я его и узнал. Это был человек не книжный и в каком-то смысле мирской. Он любил выпить немного водки и много курил. Но он был человек прямой, не лукавой веры. Помню один его рассказ. Еще до отхода от служения он страдал невыносимыми головными болями, доходившими почти до потери сознания. Однажды такая боль началась во время торжественной соборной службы в московском храме. Шла всеночная перед праздником преподобного Серафима. И все служащие священники, их было много, стояли парами на середине храма перед образом преподобного. И тут я почувствовал, рассказывал мне отец Дмитрий, что больше терпеть не могу. Я вдруг вышел из своего ряда под удивленные взгляды своих сослужителей, подошел к горевшей перед иконой лампаде, опустил в нее палец и помазал им лоб. Боль прошла в ту же секунду, пока я еще мазал, и я опять встал на свое место. С тех пор болезнь не возвращалась. Тут удивительно не столько чудо, сколько прямая связь его с прямой верой, не побоявшийся себя обнаружить, не думающий о нарушении общественного благочиния или приличия. Только исповедничество веры, в том числе и такое, какое совершил отец Дмитрий, может спасти и человека, и мир. Вслед за отцом Дмитрием Садовником встает в памяти отец Иван Столяр. Он был из Касимова, где и столярничал, не служа в церкви, так как был из так называемых непоминающих, то есть ушедших в какой-то раскол. Говорят, ученики и сторонники святого Иоанна Златоуста, после того, как его выслали и по существу обрекли на длительную смерть, тоже ушли в раскол, который держался лет 30, пока останки замученного не вернулись торжественно в Константинополь при новом императоре. Отец Иван был совсем русский старичок, с удивительно иконописным лицом. Он был очень тихий и кроткий, но в вопросе о поминовении был тверд и даже настойчив. «Это какой-то начетчик», — с досадой говорил мне отец Дмитрий. «Помню обе их фигуры, идущие рядом, фигуры бородатые и абсолютно голые. Это нас ведут в баню, в те блаженные минуты, когда получаешь тепло и свободу в пределах нескольких шаек почти горячей воды. О разговорах на пути был, конечно, о поминовении». Потом была та этапная камера, о которой я писал в воспоминаниях, где люди задыхались от тесноты, где капелла исполняла для меня однозвучно звенит колокольчик, и где я впервые отметил Рождество Христово по новому стилю с лютеранином. Вереницы людей прошли мимо мимолетно, но так коснулись сердца, что сердце пошло куда-то за ними, бездумно и неудержимо, не желая их оставлять, стремясь снова найти их, но уже в пристанище Христовом. Я не богослов и не знаю, что это такое. Может быть, надо не знать, а идти. Этап от Москвы до Новосибирска был тяжелый. Где-то на пути нас построили и повели к пересыльной тюрьме. Овчарок, кажется, не было. Мы с отцом Иваном замыкали колонну. А сзади нас был только один маленького роста солдатик с добродушным лицом, но, конечно, с автоматом. И вдруг отец Иван упал, не споткнулся, а обессилел. Лежал на снегу с абсолютно белым лицом. Я подумал, это лицо святых мощей. Кое-как мы его подняли. Солдат не только затревожился из-за задержки, но и явно пожалел старика. «Вставай, отец, вставай». Потом была в этом Новосибирске ночь под Рождество, уже по старому стилю. Мы с ним лежали рядом, и когда, наконец, умолк уставший профессионал-рассказчик уголовно-похабного эпоса и кое-где уже захрапели, тогда отец Иван начал потихоньку петь ирмосы рождественского канона. «Христос рождается, славите! Христос на земли, возноситеся!» А вот восьмой-то ирмос и забыл. Все слабеет, и голова. Не дни мои, а часы сочтены. Может, ты, Сергей, помнишь? Мне было очень неприятно, но и я не помнил. Чудо преестественного, рассадательное, изобрази печь образ. Через два дня мы расстались. Дальше на Красноярск я поехал с поминающим отцом Дмитрием.